Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Перебирая свои архивы, я неожиданно для себя отметил, что сквозная тема моих передач – тема заключения, неволи. О заключении идет речь не только в «Поверх барьеров», посвященных культуре тюрьмы, но и в передачах о запахах, любимых кинотеатрах, кулинарном искусстве, флоре, образе окна. Постоянству этой темы, верности ей радоваться трудно, но, кажется, именно этого опыта, этих культурных богатств накоплено больше всего между 17-м и серединой 80-х годов в СССР. Увы, в наше время этот опыт вновь становится актуальным. В передаче «Воспоминания о заключении» вы услышите записи разных лет. Среди них песни Виктора Лебедева, отсидевшего 26 лет за уголовные преступления. Собрал его песни Андрей Даниленко.
Так распахни тюремные решетки, на волю выпусти меня.
Пробовальщик. В лагерь наркота поступает путями разными. Дорог много. Лихую эту заразу ждут широкеши, как бога.
Поэт Евгений Карасев, в прошлом вор-карманник. В заключении провел 20 лет. Автор книг лирики и многочисленных публикаций стихов. Лауреат премии журнала «Новый мир».
Приходит дурман в зону в виде сомнительной выжимки. И хоть стоит дороже золота, воры не рискуют собственной жизнью. Для первого укола у них есть пробовальщик. Ему предлагают отведать присланное зелье. В шприц набирают побольше и ждут, не закатит ли зенки. А пробовальщик, не принадлежащий к воровскому клану, чье место придвинуто ближе к сортиру, добровольно отдает себя на заклание, лишь бы сбежать из зловонного мира. От рож, дрожащих за свою шкуру, от унизительного пребывания подле параши и опасную с иглой пройдя процедуру, улетает к планете, которой нет краши. Возвращается помятый, как ханыга в загуле, протягивает к сотоварищам с загнанными венами руку, просит добавить, но в ответ получает дулю. Привык на дармовщинку колоться, сука.
Вспоминает Юрий Гендлер, политзаключенный 60-х годов прошлого века, сотрудник и директор русской редакции «Радио Свобода». Он умер в Америке в 2011 году.
Случилось это весной 70-го года в Мордовии, в политлагере при поселке Лесной. Я решил последовать примеру многих моих друзей и развести огород. Естественно, индивидуальное огородничество запрещалось, хотя цветочки разные вдоль административного барака, наоборот, сажать заставляли. В свою очередь это запрещалось зэковским моральным кодексом. Гладиолусами занимались только полностью падшие люди. За огород не то чтобы наказывали, в конце концов мы свои фамилии не вывешивали, а просто надзиратели, обнаружив, вытаптывали все, что казалось им съедобным. Поэтому огородничество развивалось главным образом в районе котельной в рабочей зоне из разумной предпосылки, что туда, в горы угольного шлака, без крайней нужды никто из начальства не полезет. Еще зимой при личном свидании жена сумела передать мне семена укропа, петрушки, зеленого лука и, как бы это сказать, покрасивши, с лучами первого весеннего солнца, я натаскал в угольное ущелье земли и разбил свой первый в жизни огород размером в 1 квадратный метр. Возился я с ним, как с писаной торбой. Как только нас выводили в рабочую зону, я сразу же взбирался на кучу шлака с ведром воды, и, к моему удивлению, недели через две все взошло на 100%. Это было какое-то буйство зелени. Я уже подумывал сорвать несколько крохотных укропин, но старшие опытные товарищи подсказали: «Не спеши, до осени еще далеко». На следующий день все было кончено. Мой беззащитный укроп попал под строгий надзирательский глаз. Все было затоптано, засыпано угольным шлаком. Сейчас как-то неудобно и смешно вспоминать. Но тогда это произвело на меня довольно-таки сильное впечатление. Я впал в мракобесие, возобновил резкую критику теории марксизма-ленинизма, бормотал что-то вроде того, что советская власть приходит и уходит, а огурец остается. Вот с таким сельскохозяйственным опытом я прибыл в Соединенные Штаты и не мог успокоиться до тех пор, пока после нескольких лет жизни в Нью-Йорке не купил дом с участком на Лонг-Айленде и не закончил того, что начал весной 70-го года в мордовском лагере.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Воспоминания о заключении».
Сначала тебя содержат в камере предварительного заключения при обычном полицейском участке.
Говорит Лидия, бывшая заключенная греческой тюрьмы. В 1983 году была задержана греческими таможенниками на турецко-греческой границе в связи с тем, что у ее приятельницы, с которой Лидия вместе путешествовала, в машине были обнаружены наркотики.
Это грязная конура, без окон, матрас очень грязный на полу, без постельного белья, естественно, вообще без чего-либо. Отношение полицейских к тебе именно в Греции абсолютно человеческое. Принесли нам кофе из соседнего кафе. Адвокат, которого нам предложили его сразу же, купил нам коробку пирожных, прекрасных, из лучшего кондитерского магазина. Затем перевезли уже в тюрьму. Там как раз было очень приятно находиться. Почему? Потому что в дворе, где гуляют куры, очень тихо. Деревенская такая тюрьма. А затем всех, абсолютно всех, из всех городов, всех заключенных отправляют в Афины. Я очень боялась этого момента, потому что я боялась встречи с заключенными. Естественно, у меня опыта этого не было. У меня было столько переживаний, столько страха перед тюрьмой, что, скорее всего, что меня поразило, что страх был мой необоснован. Всего там содержалось 160-180 человек примерно вместе с иностранцами, которых очень много. Мы оказались в большом зале, где было много народу, ну, может быть, человек 12. Очень свободные, отдельные кровати, никаких нар, ничего этого нет. Все иностранцы. Где нас очень хорошо приняли, окружили, встретили. И так что я даже просто расплакалась от страха, который во мне накопился. Надзирательницы ходят в цивильной одежде, не ходят в форме. Так же, как и сами заключенные. Форма существует, халат там полосатый, его выдают, но его никто никогда не носит, никто не заставляет вообще никогда. Очень много кормят, очень много овощей, тушеных, политых растительным маслом, много фруктов. Выдают мясо, скажем, по вторникам, по средам рыба, по четвергам курица и так далее. Так все время. Ну, очень обильно. По воскресеньям утром дают пирожное. В столовой нет. Еда развозится по этажам. И выкрикивается «фагито», то есть по-гречески значит «еда». Я там выучила греческий, кстати. Столовая открыта. Каждый может зайти и взять себе хлеба вдоволь, сколько он хочет. Закрывают камеры в 10 часов вечера, открывают в 6 утра. С 6 утра до 10 вечера ты спокойно разгуливаешь по этажам. Можешь идти во двор и делать, что ты хочешь. Сначала я очень похудела, потом я очень поправилась, потом я похудела. Точно так же, как на воле. Можно все покупать. Есть магазин, раз в неделю ты все заказываешь, только нужны деньги. Для того, чтобы были у меня деньги, я работала. Там можно работать за деньги. Я делала ковры. Есть специальная женщина, вольнонаемная, которая обучает себя. Там была церковь внутри тюрьмы, где был священником, тоже грек из России. Вдруг он перешел на русский язык и спросил, что ты русская, у тебя русский акцент. Я говорю, да. Он говорит, как это возможно, русская здесь, мы действительно были первые русские. Дал нам телефон русского дома, русской церкви. И наша учительница в нашей ткацкой мастерской поехала, это очень далеко от Афин, она поехала, разыскала настоятеля. Архимандрит русской церкви, отец Тимофей, совершенно чудесный человек. И они к нам пришли. И да, радость – это письма, визиты и звонки от родных. Люди на нервах, люди в горе – и молодежь, в которых энергия кипит, и все это выливается в постоянные скандалы из-за всего.
Как сказалась на вашей жизни тюрьма? Сломала вас? Надломила? Или просто осталась неприятным переживанием?
Это потеря работы, потеря квартиры. То есть, когда я вышла из тюрьмы, у меня не было абсолютно ничего. Абсолютно ничего. Да, меня, конечно, очень сломала тюрьма. Очень. Я переоценила ценности не специально. Это произошло совершенно естественно. Я перестала ценить бытовые вещи, мебель. Все это мне совершенно это не нужно. Я поняла, что жизнь человеческая настолько ничего не стоит, что ты сегодня живешь, а завтра ты превращаешься в ничто. А я была этим в тюрьме.
На глаза снежинки опускаются и бегут, растая, как слеза. Забытие мне нежно улыбается. Образ твой, любимая моя, забытие мне нежно улыбается. Образ твой, любимая моя.
Говорит Данцик Балдаев, полковник милиции, тюремный надзиратель, коллекционер тюремных татуировок и фольклора. Он умер в 2005 году.
К зэкам строже женщины. Тюрьма портит вот особенно невыдержанных женщин. Появляется у них такая властность. Понимаете? Вот я, например, знал, Шура была такая, Александра, и Клава. Так они особенно терпеть не могли в зэчек. Вот на 8-м корпусе они просто мегерами были там. К мужчинам они более-менее относились так. Вот, например, Шура говорила, я бы, говорит, их всех собственными руками передушила бы, этих воровок, этих проституток, этих кукушек, которые бросают своих детей и так далее. Так, работать не хотят. Ну, может быть, она и по-своему права. Ну, конечно, так жестоко говорить то, что в душу там задавлю и прочее, это же не совсем, конечно, хорошо.
Музыкант Александр Якулов арестован в 1949 году за низкопоклонство перед Бахом, Моцартом, Рихардом Штраусом. Умер в 2007 году.
Когда женщинам делали санобработку, а женщины это были жены послов, актрисы, понимаете, тоже интеллигентные. Вот когда им, так сказать, брили все эти места, нас заставляли с Клаусом играть танго «Ля Комбарсита». Они очень любили танго почему-то «Ля Комбарсита». После этого нам давали тарелку баланды на двоих. Часто в лагере были суды. Там была группа поэтов, которые написали стихи против вождя народов. И приговорили к расстрелу. Это фамилии Соловьев и Башлыков. Ну вот у нас был концерт. После этого вышел тюрбист, прервал нас и сказал... Зачитывается приговор имени то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то, такие-то, такие-то приговорены к высшей мере. Приговор приведен в исполнение. Продолжать концерт. Ну, у нас, конечно, руки опустились, никто не мог его продолжать. Да и не могли, чем продолжали, нас просто бы в лагере убили. И нас тут же со сцены забрали в карцер. Я просто иначе стал воспринимать музыку, все это обострилось. Если я был более не менее профессиональный холодный музыкант, сейчас я стал очень эмоциональный музыкант.
Поэт Евгений Карасев.
Вологодский конвой. Эпиграф. Вологодский конвой шутить не любит. Из лагерного фольклора. В этапе конвой вологодский, службу несет справно. Вздумаешь рвать когти, узнаешь, что это за парни. Будут дубасить долго, поигрывая желваками на скулах. Ты что же, забыл, что Вологда шутить не любит, паскуда? Насмерть забьют, не помолятся, закурят, как после работы. Такие вот молодцы из вологодской роты. А смотришь, русские лица... Ни одного уродины, хочу за них помолиться и за тебя, Родина.
На заливе лед весенний тает, скоро там цветочки расцветут. Сколько нас с тобою под конвоем, далеко на север увезут. Только нас с тобою под конвоем, далеко на север увезут. Снова эти крытые вагоны, стук колес неровный перебой, снова опустевшие перроны, и собак конвой злобный вой, снова опустевшие перроны, и собак конвой злобный вой.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете передачу «Воспоминания о заключении».
Во время, как говорится, сталинизма очень четко была поставлена задача по охране, как говорится, тюрем, лагерей. Как там не ругают этого Лаврентия Павловича, но при нем система работала четко, как механизм хорошо отлаженный.
Данцик Балдаев.
Очень редко было предательство, поскольку предательство каралось очень жестоко. Вот я помню, в тюрьму один принес одеколон зэку, другой принес бритву безопасную, побриться там прочее. И когда оперчасть узнала об этом, их обоих судили. По 5 лет им дали. А после уже, во времена Хрущева, уже режим стал совершенно, так сказать, медленно-медленно ослабевать. Оно, демократия началась, там уже появились, как говорится, неделовые связи среди молодых людей из надзор состава. Записки домой начали относить. Самое настоящее предательство. Да, возможно, они считали себя гуманистами, но гуманисты, по-моему, деньги не должны были брать уж. А то так, записка, и он говорит, передашь, получишь такую-то сумму. И еще Александр III говорил, без сильной власти демократия немыслима. Я вот по телевидению видел эту американскую тюрьму, так это же просто прекрасно. Вот, бетонные стены, решетки, огромные камеры. Так что, конечно, мы от них в этой системе, в тюремно-лагерной, отстали на 50, а может и больше лет.
Sometime I'm plotty, old gray man, then I plotty cooties. When I make my 50 cents, Lord, I carry it home to Rosie. Come on, help me.
На другой день после того, как меня взяли, утром надо было идти на фрайштунду.
Опыт заключения в тюрьму гестапо в Праге в 1945 году. Вспоминает пражский импресарий Борис Иванович Тиханович. Он умер в Праге в возрасте 92 лет.
Во дворе должны были люди бегать. Представьте себе, люди, плохо питающиеся, голодающие, разного возраста, занимались гимнастикой. День и ночь там били людей, там их казнили. К концу войны работало гестапо вовсю. Обозленные они были страшно. И вот когда я вышел утром, первое, что я услышал, где русские, где русские? А всюду стояли эсэсовцы. Один из них услышал, что ко мне обращается сосед. Где русские? А я ему ответил, у Остравы. И вдруг меня хватил за шиворот этот эсэсовец. Was hat er dich gefragt? То он тебя спросил. Я нашелся и быстро ему ответил. Er hat mich gefragt, ob ich hungrig bin. Он меня спросил, голоден ли я. Он с удивлением на меня посмотрел и отвел меня к тюремной стенке. Заставил поднять руки и приказал сделать 50 приседаний. Он, конечно, не знал, что я новенький. И к тому же, что я здоровый парень. Eins, zwei, drei, vier. Я спокойно делал приседания. Весь двор наблюдал за мной. Все переживали за меня. Все думали, что я упаду, не выдержу. 40, ай, но 40. И все на меня смотрел удивленно. Наконец, 50. Он сапогом ударил меня по задней части тела и крикнул: «Вайтерлауфен! Бежать дальше!» Утром один раз я мыл пол, и вдруг ко мне подходит эсэсовец и говорит: «Лангсам, лангсам!» Я на него с удивлением посмотрел. Он никогда до этого с нами ни с кем не разговаривал. Он мне говорит: «Гитлер капут! Гитлер зельфсморт!» Самоубийство. И через 5 минут вся тюрьма об этом знала. Я решил идти домой. И первое, что сделал, 10 кусочков сахара съел. Подряд. Я ничего не хотел. Жена пришла, обняла меня. Но я жаждал не поцелуя, а сахара.
Поэт Евгений Карасев.
В бараке лагерном, тесном, с окошками затянутыми испариной, умирал генерал известный, герой войны в Испании. Он то теплил сознание, то вновь терял пульс. Пришел Лепила, сказал сознанием: «Готов, гусь». Мертвецов вывозили из зоны. У пункта охраны их молотком казенным проверял полтора Ивана. Надзиратель, детина рыжий, такому пахать и пахать, бил так, чтоб сачок не выжил, а мертвому не подыхать. С генерала стянули рогожу рваную, дубак дубаком, и тут полтора Ивана огрел его молотком. Генерал привстал на телеге, губами хватая воздух, и снеги пошли, снеги, и близкими стали звезды. Не всполошился рыжий, накрапал в отчетной бумаге, хотел навострить лыжи, а проще сбежать из лагеря. И дальше пошла подвода, все по режиму, по расписанию. Так получил свободу герой войны в Испании. Меня вызвал начальник лагеря, которого из страха весь контингент чтит. Мне стукнули, что ты царапаешь саги. А ну, стихоплет, прочти. Я писал стихи не для залов, таил в памяти, боясь дать им ход. Но тут меня как взорвало: царапаешь, стихоплет. И я без надежды, просверка, готовый идти в карцер кормить вшей, яростно прочел «Держи морде» проверку, одну из лучших своих вещей. Начальник долго глядел устало, должно быть, ослизлую припоминал гать. Знавал я таких генералов, встречать довелось их и провожать. Он принялся оправдываться партийным курсом, ввернул про трудное время жмых. А может, просто были честные трусы, и я, наверное, из вторых. Грехами ли мучимый, воспоминаниями, с минут он тяжко молчал. А я ведь тоже воевал в Испании, сказал вдруг, как твой генерал.
Тюремный надзиратель Дантик Балдаев.
Вот приходит в зону новичок, еще находясь на свободе, он себе нататуировал, допустим, такие элитарные, как череп, Иисус Христос, Божья Матерь, свастика. У него спрашивают: за наколки отвечаешь? Если он скажет «да», тогда его заставляют говорить: за что судим, когда судим, сколько ходок только с судимостью у него. Но если же это самозванная татуировка, ему говорят: вот тебе 2-3 часа, наждачной бумагой, стеклом, ножом, всем, чем угодно, сотри. Иначе так отрихтуем, то есть изобьем до полусмерти. Вот под страхом именно. Конечно, реальные, как говорится, угрозы, секс стирает с себя татуировки. Иногда даже до того доходит, ну, когда стирает, ну, кровь брызжет, течет, после попадает в больницу. Не каждый имеет право носить татуировки. В 48-м, 49-м, 50-х годах хорошо исполненная татуировка редко встречалась, то есть на высоком художественном уровне. А потом уже вот 60-е, 70-е, 80-е, 90-е годы, ну это же просто прекраснейшие татуировки. Раньше просто иглы связывали ниткой, макали в тушь и кололи. Сейчас уже механическим путем. Механическую бритву или же электрическую бритву. И прямо как швейная машина. И делаются такие красивые татуировки, даже с полутонами. Я, например, катался по Транссибирской железной дороге до Владивостока. Ну, а по Транссибирской дороге лагеря в то время были нанизаны как на нитку бусы. А копировал так, брал блокнот и просто срисовывал. Быстро это делал, иногда делал кроками. Ну, иногда так это даже приходилось и в туалет там зайти, там прочее, если я в зоне находился. Ну, разные варианты. Для этого, так сказать, мне приходилось иногда рассчитываться и табаком, сахаром. Особенно ценился чай. Эти татуировки, как говорится, о несбывшейся мечте, тоска по свободе. Конечно, только я говорю о тех татуировках, которые ненасильственно сделаны. Это мечта, тоска, свободе.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «Воспоминания о заключении». Поэт Юлия Вознесенская была в ссылке и в лагере в 70-е годы прошлого века. Впоследствии работала на Радио Свобода в Мюнхене.
Банный день на зоне. Моют в раз три отряда. Теснота, пар, давка. Стою за какой-то толстой теткой не из нашего отряда и грущу потихоньку о чем-то своем. Подошла очередь впереди стоящей зэчки. Она поставила тазик на полку, налила его почти до краев кипятком и ко мне обернулась, подставляя, мол, свою посудину. Я на нее глянула и обомлела. На одной ее огромной груди портрет Сталина, почти в натуральную величину, на другой — Ленина. Я не выдержала и как захохочу во все горло. Тетка поняла, над чем я смеюсь, грозно на меня посмотрела и начала медленно поднимать свой тазик с кипятком. Я понимаю, что сейчас мне конец, а остановиться никак не могу, хохочу и все. На мое счастье, тетка оказалась тертая, видно, бывалая рецидивистка. Какая-нибудь блататушка без лишних разговоров сразу бы меня кипятком окатила. А эта поставила свой тазик. Ленина со Сталиным на меня выставила и спрашивает грозно: «Ты над чем это уматываешься? Может, вместе посмеемся?» Все замерли. И тут во мне со страху чувство юмора прорезалось. И я громко, так что все слышали, отвечаю ей: «Извините, пожалуйста, но мне просто представилось, как лет этак через 20 у Ленина и Сталина рожи вытянутся». То ли я тетке польстила, ей на вид никак не меньше 50 было, то ли она шутку мою оценила, не знаю. Но ухватилась она за бока и давай хохотать вместе со мной. Там и другие притихшие было зэчки за нами в хохот пустились. В общем, обошлось на этот раз.
Поэт Евгений Карасев. В прошлом вор-карманник.
Например, едешь в вагон ЗАГИ в Столыпине. Там едут женщины в соседней камере. Если у тебя есть деньги, ты предлагаешь конвою такие условия. Я хочу с одной зэчкой вступить в близкие отношения. Конвойный говорит: плати мне 25 рублей. Ну, по тем временам сумма немалая. Я говорю: хорошо, заплачу. Пройди тогда, говорит, по коридору в вагоне, выбери какую из них. Ну, ты говоришь, что вот та-то. Если та согласна, то проходишь в туалет, конвой проводит. Там вступали в близкие отношения, но под доглядом охранника. Он же все равно не упускал тебя из поля зрения. Знаешь, привыкаешь, возникают другие чувствования.
Художник-карикатурист Вячеслав Сысоев сидел в лагере в середине 80-х.
Умер в Берлине в 2006 году.
Зэки ходили в кино довольно охотно. От скуки, от желания пообщаться. Во время фильма зэки производили обменные операции, наводили макли, меняли чай, табак, продукты. Перед началом какого-то фильма, помню, перед осужденными, так их называют, встал суровый мент Петр Яковлевич, начальник режимно-оперативной части по кличке Папа, и провел краткую профилактическую беседу, чтоб сидели тихо и не ходили, иначе кино не будет, и не блатовать. Я эту заразу извел блатную. Забыли, как до меня вы кино смотрели, как шерстяные, то есть авторитеты, ноги на вас клали, чтоб теплее было. Тогда столовая, то есть клуб, вся в щелях была, а сейчас и не дует, и беспредела на зоне нет. Так что любите Петра Яковлевича. Запомнился один чудовищный фильм, шерстяные сидели у экрана, все остальные за ними. Никогда не слышал таких антисоветских высказываний, как тогда. Шел фильм Бондарчука «Красные колокола». Некто, напоминающий одновременно деревенскую бабу и бурятского шамана, не выговаривая букву «Р», играл Ленина. Зрелище было невыносимое. Если бы Бондарчуку пришлось когда-нибудь доказывать, что он всегда ненавидел большевиков, лучшего доказательства, чем Ленин-шаман, он не придумал бы. Я досмотрел весь фильм, стиснув зубы, чтобы не впасть в грех. За меня комментировали другие. Самыми приличными были выражения «козел безрогий» и «пидорас».
Птицы к дому вернулись вновь в этот край, родные места. Здесь моя хранится любовь. Подорожник, полынь, лебеда, здесь моя хранится любовь. Подорожник, полынь, лебеда.
Хейки Аханин, один из последних советских политзаключенных начала перестройки, ныне директор музея оккупации в Таллине.
У меня, так сказать, родная тюрьма таллинская. Там я первый раз сел и второй раз сел. Я освободился оттуда. И в тюрьме развивается вот этот нюх, ну, скажем, этап, такой сильный общий фон вони. Она такая смесь, моча, там, рыба соленая, насилие. Вот когда голодать, тогда нюх особенно заостряется. Баланда, опять-таки, баланда, но там уже различаешь более четко. Рыба соленая или сало, кто-то посылку получал. Охранники рядом, как назло, картошку и лук жарят. И, в принципе, можно по запаху определять, сколько у них лука, там, сколько масла или мыло туалетное. Достанешь кусочек малинового. Кажется, индийские мылы тогда были. Вот другу там дал понюхать. Запах чифиря, вот, сварил, выпил. Ну, там и вкус, конечно. По запаху определяешь точно, что вот на 10-м камере от тебя варят. Нюх, конечно, развивается более у элиты такой. Поскольку у элиты намного важнее не прикоснуться к поганым, там, опущенным, вонючим, у которых и нюх, и любое другое, так сказать, чутье притуплены. Другой яркий пример. Начальник по режиму, жена... У него, значит, числился стоматологом, вшивым, правда. То есть числился не вшивым, была вшивая. Вот она проходит по коридору, и чувствуешь запах духов. Она, собственно, так прекрасна мне показалась.
Тюремный надзиратель, собиратель лагерного и тюремного фольклора Данцик Балдаев.
Когда я работал, конец 40-х и 50-х годы, то было в ГУЛАГе 18 миллионов зэков, как нам говорили. Поголовно посадку всего населения в ГУЛАГе могли Швеция 8 миллионов, Дания 5 миллионов, Финляндия 4,5 миллиона и Люксембург 0,3 миллиона. То есть это, ну, 18 миллионов составляет. То есть вот эти четыре страны целиком сидели бы в ГУЛАГе. А все жители Албании тех времен, 2 миллиона, могли быть работниками ГУЛАГа. Из них надзирателями могли быть все население, вот поскольку 180 тысяч надзирателей было, по одной стороне 13 камер, по второй стороне, ну, 13-14 камер. На каждой галерке, то есть на каждой галерее было по два надзирателя. Получается 180 тысяч. Вот из них, я говорю, надзиратели могли быть все население. Сан-Марино 18 тысяч. Лихтенштейн 22 тысячи. Андорра 25 тысяч. Монако 22 тысячи. И половина населения Исландии 90 тысяч.
Вы слушали передачу «Воспоминания о заключении». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.